говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске вы услышите, более 3 месяцев тому назад Косово провозгласило независимость, но неопределенность сохраняется. Слушание в американском конгрессе о ситуации в тюрьме Гуантанамо на Кубе. Как россияне проводят свой летний отпуск? Ученые считают, что в России есть нанофизика, но нет нанотехнологий. Прошло 3,5 месяца с момента провозглашения албанцами независимости Косово от Сербии. До сих пор независимость признало 41 государство. 15 июня вступит в силу Конституция Косово, и с этого дня новым государством начнет управлять Приштинское правительство под определенным контролем гражданской миссии Европейского Союза. На днях генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Бан Ки Мун обсудил проблему Косово с генеральным секретарем НАТО Схефером и с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьером Соланой. Но решение проблемы пока не найдено. Как выглядит ситуация в Косово после провозглашения независимости? Наш корреспондент Айя Куге сообщает из Белграда.
В Косово последнее время спокойно. Все ожидают 15 июня. Эта дата считается настоящим началом функционирования нового государства. После провозглашения независимости был дан подготовительный срок 120 дней, чтобы принять соответствующие законы и создать базу для формирования новых органов управления Косово. Какие настроения в Приштине? С этим вопросом мы обратились к албанскому журналисту Зиму Баджаку.
У нас наступило отрезвление после начального энтузиазма от признания косовской независимости. Теперь мы ежедневно вынуждены больше обращать внимание на проблемы обычной жизни. Прежде всего на то, что все дорожает, не только бензин, но и продукты. Это огромная проблема для государства, в котором 15% населения голодает, а более 40% живет в крайней нищете. Одновременно Косово сталкивается с проблемами экономического развития, нехватки электроэнергии, плохой инфраструктуры. Все это невозможно решить без международной помощи. Надеемся, что в начале июля пройдет запланированная конференция зарубежных финансовых доноров, которая должна заложить фундамент развития страны. Мы рассчитываем получить около 2 миллиардов евро, с помощью которых кое-что можно будет решить. Итак, мы очнулись после провозглашения независимости и начали заниматься злободневными проблемами.
В последние дни поступает информация, что албанцы недовольны своим правительством, считая, что оно ничего не сделало, чтобы независимость Косово признала как можно больше государств мира.
Никто в Косово недоволен тем, что до сих пор было сделано для признания независимости. По сути, граждане недовольны тем, что Косово признало меньше государств, чем они ожидали. Однако вина за это недовольство лежит на косовском правительстве, на премьер-министре, который постоянно утверждал, что все теперь будут наперегонки признавать Косово. Ожидания оказались преувеличенными. До сих пор страну признало 41 государство, и это немало. А косовские власти могут в этом отношении сделать только то, что реально. А реальность такова, что у нас нет Министерства иностранных дел, нет квалифицированных кадров, имеющих дипломатический опыт. Нужно честно признать, огромный вклад в признание независимости Косово со стороны других государств внесла большая пятерка – США, Великобритания, Франция, Германия и Италия.
Наш второй собеседник – один из ведущих белградских специалистов по Косово, директор неправительственной организации «Форум по этническим отношениям» Душан Янич. Почему сербы так положительно оценивают тот факт, что Косово признало не так много государств, как ожидалось?
Я должен сказать, что среди тех, кто поддерживали независимость Косово, преобладали 2 прогноза на будущее. Одни рассчитывали на то, что в первой волне признание поступит приблизительно от 40 государств, а после вступления в силу Конституции Косово 15 июня и перехода управления к европейской миссии EULEX, эта цифра быстро приблизится к 70. Был и другой нереально оптимистический прогноз, что до конца года независимость Косово могут признать 100 государств. По моему мнению, определенные задержки с международным признанием можно было ожидать. Стандартным следует считать и поведение стран-членов Евросоюза. Кроме Испании и Кипра, все страны-члены ЕС постепенно подключаются к решению Брюсселя признать Косово. Чуть быстрее на такое решение пойдут государства Балканского региона. Но остается проблема с исландскими государствами Азии и Африки. Для них Косово является американским продуктом. Они его признать не готовы, несмотря на то, что большинство косовского населения – мусульмане. Следовательно, в их позиции проявляется отношение к Америке, частично влияние России, а может быть и сербской дипломатии.
Напомню, что из 53 стран Африки до сих пор независимость Косово признали лишь две. Из-за отсутствия широкой международной поддержки ситуация Косово оказалась сложной. Наиболее остро стоит вопрос о том, кто там на самом деле правит и кто будет править в будущем. В Косово находится 16 тысяч миротворцев международных сил КФОР и гражданская миссия ООН УНМИК, которые имеют широкие полномочия. Туда уже отправлены и пара сотен представителей новой миссии Евросоюза «Эулекс», которая пока не имеет законного мандата. Как Косово будет выглядеть новая иерархия международного командования, кто там правит на самом деле, не ясно. Албанские журналисты из Приштины к Зимбаджаку считают, что ныне Косово четверовластие.
В Косово действительно воцарилось четверовластие. Во-первых, УНМИК имеет очень широкие полномочия. Ожидается, что постепенно эти полномочия будут перенесены на миссию ЕС «Эулекс», которая будет руководить полицией и правосудием. Кроме УНМИК и «Эулекс», у нас еще две властных структуры – органы власти Республики Косово, которые принимают законы, а на севере и в своих анклавах сербы придерживаются законов Сербии. Это, конечно, осложняет жизнь. Тяжело решать проблемы, когда много тех, кто имеет власть. Мы ожидаем, что через пару недель со вступлением в силу новой конституции многое в этих отношениях разрешится. Но само решение найти будет непросто, потому что из-за сопротивления России в Совете Безопасности ООН не принята резолюция, которая отменила бы миссию ООН в Косово УНМИК. Когда вступит в силу конституция, Косово будет иметь все надлежащие государственные полномочия, однако в переходный период, неограниченный по времени, определенными делами будут заниматься и «Эулекс», и Международная гражданская канцелярия.
Европейский союз в феврале одобрил направление Косово специальной гражданской миссии «Эулекс», состоявшей из 2000 полицейских, судей, таможенников и прокуроров. Но старая миссия УНМИК еще не получила инструкции о передаче своих полномочий «Эулексу». Почему настали такие проблемы с организацией управления Косово? Белградский эксперт Душан Янич.
Что касается «Эулекса», там существуют проблемы трех видов. Одну создали те, кто принял решение о его формировании. Сроки размещения миссии были нереальными. У нее не было ни правового статуса, ни кадров. Виноват в этом сам Брюссель, который не сделал все необходимое, чтобы «Эулекс» начал действовать 15 июня. Другая проблема – в самом международном сообществе существует конфликт между теми, кто не поддерживает независимость Косово и выступает за продолжение миссии ООН, и теми, кто считает, что нужно разместить миссию ЕС «Эулекс» как форму международного надзора за независимостью. Эта проблема по-прежнему остается на уровне политических заявлений, консультаций, при нерешительности генерального секретаря ООН и укреплении позиции России, которой в Совете Безопасности удалось привлечь на свою сторону Китай, Бразилию и Индию. Тем временем в Косово существует договоренность о том, что миссия ООН должна временно остаться в Косово для коммуникации с местной сербской общиной. И третья проблема. «Эулекс» действует в вакууме. Его бойкотируют косовские сербы и Белград. И у него нет возможности дислоцировать свои силы в сербских анклавах.
Сербия категорически против смены миссии ООН на миссию Евросоюза, считая размещение Косово «Эулекса» нарушением международного права. Сербия ее воспринимают как подтверждение независимости Косово. Однако в Сербии теперь не часто упоминается Косово, как будто тема исчерпана. А тем временем там все спокойно, похоже на затишье.
Это так. Что касается албанского большинства в Косово, оно дисциплинированно придерживается договоренности своего руководства с Вашингтоном и Брюсселем, ждет провозглашения Конституции. Если и после этого не будет найдено решение по размещению миссии EULEX, очень возможен политический нажим со стороны албанцев, то есть демонстрации. А сербы все ждут, когда в Белграде будет сформировано правительство. У нас здесь все чувствуют, что нужно что-то предпринять, но никто не знает что. Самое печальное, что никто из косовских сербов не проявляет никакой инициативы.
Вопрос к Зиму Баджаку. Возможно ли вспышка насилия в случае, если население останется неудовлетворенным по вопросу формы международного присутствия?
Я абсолютно это исключаю. В Косово не сербы и остальные меньшинства, а только сами албанцы могут создавать серьезные проблемы, ведь нас более 90% населения. Однако тот факт, что Косово стало независимым, очень повлияло на настроение албанцев. Они расслабились вследствие того, что не грозит им больше возвращения в состав Сербии. Поэтому я не ожидаю от них насилия. Албанцы ныне больше заняты тем, как обрести перспективу, как справиться со своими ежедневными заботами. Нет реальных оснований для возникновения серьезных политических проблем в Косово.
Глава миссии ООН Косово Йоаким Рюкер заявил, что ООН возьмет миссию ЕС под свое руководство. Практически это означает, что формально в силе осталась бы резолюция Совета Безопасности 1244 от 1999 года, на которой так настаивает Белград. Из-за дипломатических разногласий размещение EULEX Косово, вероятно, откладывается до осени.
Фрагмент подготовила Айя Куге из Белграда. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В Нижней палате Конгресса Соединенных Штатов проходит серия публичных слушаний о ситуации вокруг тюрьмы для лиц, подозреваемых в терроризме, на территории американской военной базы в заливе Гуантанамо на Кубе. В качестве свидетелей перед законодателями выступают бывшие заключенные, их адвокаты и эксперты в области международного права, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Открывая слушание, председатель профильного комитета демократ Уильям Делахант дал понять, что считает создание тюрьмы в заливе Гуантанамо ошибкой.
Спустя годы после того, как министр обороны Рамсфелд назвал узников Гуантанамо худшими из худших, я считаю, будет точнее назвать многих из них самыми неудачливыми из всех неудачников. Важно осознать, что большинство заключенных, которые содержатся сейчас или задержались прежде в тюрьме Гуантанамо, это жертвы системы, при которой за поимку террориста выплачивается премия. Эти люди стали легкой добычей бандитов, пользующихся возможностью заработать. Важно также отметить, что всего 5% заключенных было захвачено американскими войсками. Остальных мы в основном купили у афганцев и пакистанцев. Понятно, что в неразберихе войны допускаются ошибки. Ошибки случаются во всяком деле. Но характерная черта, присущая Америке на протяжении всей истории, состоит в том, что, признав ошибки, мы исправляем их. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что американское правосудие не боится правды, оно стремится к правде, какой бы горькой она ни была.
Тюрьма на Кубе была построена в 2002 году. Она состояла из трех лагерей, один из которых ныне закрыт. Правительство США сочло, что лица, захваченные в плен в ходе глобальной войны с террором, не должны содержаться на американской территории, поскольку в этом случае они оказались бы под защитой американского законодательства. Но и оставлять их в Афганистане было опасно. В общей сложности в залив Гуантанамо было доставлено 775 пленников. Из них около 420 к настоящему времени переданы стране их гражданство, без предъявления каких-либо обвинений. Примерно 270 человек остаются в заключении. 1/5 от этого числа может быть освобождена хоть завтра, но остается под стражей, поскольку американские власти не могут найти страну, которая согласилась бы их принять. О ситуации с освобождением заключенных говорит конгрессмен Уильям Делахант. Уйгуры, о которых он упоминает, это граждане Китая, представители коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района, мусульмане по вероисповеданию. В свое время, в обмен на сотрудничество в глобальной войне с террором, Государственный департамент США по настоянию Пекина внес в список террористических организаций и уйгурских сепаратистов. Этих заключенных страна и гражданство как раз жаждет получить назад. Но вопрос пока остается открытым.
Решения об освобождении чаще всего принимаются, исходя из желания страны гражданства получить своего гражданина назад, а также от того, является ли данная страна нашим союзником. По этой причине отправляются на родину заключенные, представляющие опасность, а многие из тех, кто не представляет опасности, остаются за решеткой. Это какой-то абсурд. И перед тем, как отослать их назад, мы получаем от страны, которой мы их возвращаем, так называемые дипломатические заверения. Иными словами, обещание, что получившая их страна не будет их пытать. Таким образом, мы исполняем свои обязательства по конвенции против пыток, которую мы подписали и ратифицировали. Но мы отправляем заключенных в такие страны, как Ливия, Тунис, Казахстан и Иран. Все эти государства, как утверждает Государственный департамент, практикуют систематические пытки. Мы, впрочем, должны воздать справедливость правительству за то, что оно сочло незаслуживающими доверия дипломатические гарантии Китая, который хотел получить назад уйгуров. И теперь мы оказались в затруднительном положении. Что нам делать с уйгурами? Мы, похоже, не можем найти страну, которая согласилась бы их принять.
Республиканец Дэна Рорабахер категорически не согласился со своим коллегой из другой фракции.
Я не верю многим обвинениям в адрес Гуантанамо. Я им не верю. Я считаю их попыткой подорвать нашу политику в мире. Гуантанамо используется в качестве предлога. Я не говорю, что ничего плохого там не произошло, но точно так же, как и в случае с тюрьмой Абу Грейб, эти инциденты никоим образом не характеризуют наши действия в Ираке. Возможно, 2-3 случая действительно имели место в прошлом, но они не отражают ни цели, с какой была создана тюрьма в Гуантанамо, ни стиля нашей работы там. Попытки изобразить наших военнослужащих садистами, как это пытались сделать некоторые наши свидетели, это, я считаю, недостойная уловка адвокатов в интересах их клиентов. Мы наблюдаем это и здесь, в Соединенных Штатах. Не имеет значения, как действовал полицейский при задержании преступника. Его адвокаты обязательно будут говорить о чрезмерном применении силы.
В качестве эксперта в слушании участвовал профессор Гарвардского университета Глен Салмази. Он указал на противоречие в двух юридических подходах к проблеме борьбы с терроризмом.
До сих пор адвокатура разделена на приверженцев двух парадигм. Одни считают происходящее деятельностью по борьбе с преступностью и применяют соответствующую правовую модель. Другие рассматривают ситуацию как войну и применяют правовую модель, действующую в условиях вооруженного конфликта. К сожалению, ни одно из решений неэффективно. Обе стороны пытаются просунуть граненый стержень в круглое отверстие. Оставаясь на таких позициях, мы никогда результаты не достигнем, а нынешняя политика США будет по-прежнему скована.
Действительно, американское правосудие оказалось не готово к новой фазе борьбы с террором.
Этот новый вооруженный конфликт 21 века опрокинул все прежние представления о традиционных способах ведения боевых действий. Перед нами оказался противник, который не подписывал Женевских конвенций, не представляет какое-либо государство, не носит военную форму со знаками отличия, отрицает законы и обычаи войны. Вот какой противник объявил войну Соединенным Штатам. Ни одна из двух парадигм к этому случаю не подходит идеально. На самом деле, каждая из сторон во многих отношениях права, но ошибается во многих других, когда применяет свой односторонний взгляд к нынешней угрозе. В действительности, вооруженный конфликт, в котором мы участвуем, это смешение правоприменительной практики и военных акций. А сам боец Аль-Каиды – это помесь члена международного криминального сообщества и традиционного воина. Если рассматривать конфликт в этом ракурсе как некий гибрид, то обе парадигмы оказываются непригодны, когда дело доходит до тюремного заключения и судебного преследования.
В режиме видеоконференции показания Конгрессу дал из Германии бывший заключенный Гуантанамо Мурат Курнас. Он говорит, что поехал в Пакистан изучать Коран, и там неожиданно попал в беду.
Я никогда не бывал в Афганистане, не встречался ни с кем из Аль-Каиды или Талибана. Я также никогда не прикасался ни к какому оружию и не совершал никаких уголовных преступлений. Я купил обратный билет в Германию, чтобы вернуться к своей семье и жить там по-прежнему. На обратном пути в Германию я был арестован пакистанской полицией. Я ехал в рейсовом автобусе вместе с другими гражданскими лицами. Полиция остановила автобус и высадила меня. У них не было никаких других подозрений, кроме того, что я иностранец с турецким паспортом, постоянно проживающий в Германии. Через несколько дней меня передали на границу вооруженным силам США. Вскоре я был отправлен на американскую военную базу в Кандагаре, а позднее оттуда, в залив Гуантанамо. Впоследствии американский следователь сказал мне, что США заплатили за меня $3000 награды.
Вопрос конгрессмена Джерри Морана.
От вас требовали подписать бумаги о том, что ваше заключение в Гуантанамо юридически обосновано? Когда вас освобождали, пытались американские военные получить вашу подпись под документами, в которых содержалась неправда?
Да, то, что было написано в этих бумагах, было неправдой. И поскольку я не подписывал, они подвешивали меня на цепях, применяли электрошок или говорили, что если я не подпишу, я никогда не выберусь оттуда. Проведу на Гуантанамо остаток жизни.
А это вопрос и комментарий Дэны Рорабахера.
Позвольте мне спросить вас, господин Курнас, вы немецкий гражданин или вы турецкий гражданин?
Я турецкий гражданин, который родился и вырос в Германии.
Вы турецкий гражданин. Вы имели при себе турецкий или немецкий паспорт, когда ездили в Пакистан?
Турецкий паспорт.
Турецкий, понятно. Я хотел бы подчеркнуть соображение, которое вытекает из данных показаний. Нас резко критикуют за Гуантанамо и Германия, и другие наши европейские союзники. Но я не могу взять в толк, почему, если они так недовольны действиями Соединенных Штатов, почему они не желают принимать обратно своих жителей. Если они считают, что Соединенные Штаты совершили ошибку, они должны поступить высокоморально и сказать: «Мы намерены немедленно положить конец несправедливости и забрать этих людей к себе в страну».
Действительно, власти ФРГ согласились принять Мурата Курназа только после настойчивых усилий его адвокатов. Как утверждает Пентагон, в отношении 36 заключенных Гуантанамо обвинения в терроризме доказаны. Шестерым из них военные прокуроры намерены предъявить обвинения в соучастии в заговоре 11 сентября.
Материал Владимира Абаринова из Вашингтона завершил первую часть передачи «Время и мир». Пора рассказать о новостях этого часа, а я вернусь к микрофону через 2 минуты.
Буш позвонил мне, я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Грузия объявила о прекращении полетов ее беспилотных самолетов в зоне грузино-абхазского конфликта. Представитель Грузии в ООН Ираклий Аласания сообщил об этом, подчеркнув, что Тбилиси оставляет за собой право возобновить подобные полеты. В городе Междуреченск Кемеровской области спасатели вручную разбирают завалы в шахте имени Ленина. По информации МЧС, работы будут продолжаться всю ночь. Авария произошла утром в пятницу. В шахте в этот момент находились 17 человек. 11 подняты на поверхность. Один шахтер госпитализирован. Судьба 6 горняков пока неизвестна. В Москве совершено нападение на адвоката Виктора Паршуткина, представляющего интересы главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян. В ночь на пятницу двое бритых наголо молодых людей, ничего не объясняя, избили адвоката деревянными палками. Попытки ограбления не было. Российскую академию наук в 4-й раз подряд возглавил Юрий Осипов. Его избрало общее собрание РАН. Помимо Осипова на пост президента претендовали члены президиума академии Владимир Фортов и Валерий Черешнев. В Дублине представители 111 стран приняли международную конвенцию о запрете применения кассетных боеприпасов. К соглашению, однако, не присоединились крупнейшие производители этих видов боеприпасов – США, Россия, Китай, Индия, Пакистан и Израиль. Ватикан обнародовал письмо Папы Римского Бенедикта XVI главе Русской Православной Церкви Алексию II, в котором понтифик приветствовал межконфессиональный диалог. В Афганистане по поступающей информации похищен французский бизнесмен. Как сообщает сайт газеты «Фигаро», 37-летний Иоганн Фрекхаус, глава базирующейся в Кабуле фирмы, был захвачен вместе с двумя афганскими помощниками.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Большинство россиян свой летний отпуск проводят дома. Пятая часть жителей страны может позволить себе отдохнуть в пределах России, и лишь 2-3% россиян поедут отдыхать на зарубежные курорты. Таковы данные социологов Левада-центра, опубликованные накануне летнего отпускного сезона. Дачи и деревенские домики – традиционное место отдыха для большей части населения, рассказывает Любовь Чижова.
Данные социологов и туроператоров о том, кому из россиян доступен отдых за рубежом, чуть-чуть расходятся. Социологи считают, что таких людей в стране от 1 до 3%. Продавцы туров уверены, что их 4-5%. В любом случае, цифра невелика. В основном это жители крупных городов, чаще Москвы и Санкт-Петербурга. Они по-прежнему любят Турцию и Египет, Испанию и Болгарию, но уже осваивают Вьетнам и Китай. Впрочем, отдых в России также популярен. Чаще всего люди уезжают в Краснодарский край, Подмосковье, Ленинградскую область. Растут рейтинги лечебных санаториев, расположенных по всей России. Но все же большинство россиян не могут себе позволить активно путешествовать по стране. Одна из причин – низкие доходы и высокая, очень высокая стоимость железнодорожных билетов. Иногда цены на них выше, чем на авиабилеты. Итак, где же отдыхают платежеспособные россияне этим летом? Говорит президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
Наиболее популярным направлением по-прежнему остается Турция, которая принимает уже около 1,5 миллиона человек в год. Кроме этого, Египет очень динамично тоже развивается. Это направление, оно стало фактически круглогодичным. Большой популярностью по-прежнему пользуется Испания, Греция прибавила последние годы очень прилично. Очень, так сказать, высокий спрос на Хорватию, на Черногорию. Болгария хорошо продается, Тунис в этом году хорошо идет. Все, где есть хороший теплый пляж, все это летом уходит. Израиль, тут же Иордания в последнее время набирает обороты. Из дальних дестинаций, но это больше зимние, но тем не менее, сейчас продается Вьетнам. Китай традиционно хорошо продается, правда, не знаю, как Олимпиада повлияет. Я хочу сказать, что россияне очень выросли как путешественники за последние 10-15 лет. Туристы начали дифференцироваться в зависимости от модели потребительского поведения.
А вот российское побережье Черного моря россиян интересует?
Безусловно, если говорить о том, куда больше всего едут россияне, они больше путешествуют по России, чем едут за рубеж, Черноморское побережье и Подмосковье. Сейчас начинает большим спросом пользоваться и Азовское побережье, где предлагается такой вот экономичный, недорогой, скажем прямо, продукт, в том числе детские. Складывается впечатление, что как бы россияне открывают для себя Россию заново. Ну, потому что действительно, особенно молодое поколение, мало где было в стране, и Сибири, я уж не говорю про Дальний Восток, на Камчатке нужно все заранее бронировать, потому что очень популярное стало направление. И Прибайкалье, и курорты Южного Урала. Башкирия, например, у нас занимает в рейтинге 5-е место как курортное направление.
Что там такого интересного в Башкирии?
Республика очень богата природными лечебными ресурсами. Во-вторых, там санаторно-курортный комплекс, такие вот здравницы, как Красноусольск, Ингантау, и строятся все новые. И, в общем, вот мало кто знает, а да, после Краснодарского края, Подмосковья, Кавказских минеральных вод, курортного района Санкт-Петербурга, Башкирия фактически на 5-м месте по потокам вот курортным на оздоровление. Ну, конечно, есть такие, если говорить о курортном лечении, это, конечно, и Белокуриха, великолепный курорт в Алтайском крае, просто и современный, и очень сильный по лечению. Нередко просят сравнить по соотношению цены и качества отдых в России и за рубежом. Не скрою, да, действительно, нередко нередко мы проигрываем, потому что, допустим, более дорогой переезд внутренний в стране, и, может быть, сервис не всегда такой высокий. Но вот если сравнивать, допустим, санаторно-курортное лечение, то есть не просто стоимость проживания в гостинице, питание и проезд, то надо иметь в виду, что, во-первых, за рубежом такого лечения практически почти нет, потому что там все-таки больше спа, wellness, то есть такие больше общеоздоровительные процедуры. А здесь, конечно, у нас, когда, знаете, там посреди этого курортного комплекса стоит там семиэтажная поликлиника курортная, где врачи 20-30 специальностей, где оборудование, как в хорошей клинике, то, конечно, вот с таким лечением мы более конкурентоспособны, и этим надо пользоваться.
Как вы считаете, как сделать так, чтобы летний отдых такой полноценный был доступен как можно большему числу россиян?
Конечно, самое популярное туристское направление у нас в стране – это дача. Нужно что-то решать со стоимостью проезда, потому что в последние годы очень растут цены на топливо, и Европа на этот вызов как бы времени, она ответила развитием низкобюджетных авиакомпаний, так называемого лоукоста, и скоростных железных дорог. Из Лондона можно в Краков прилететь там за 30 с небольшим евро. Ну, а у нас, допустим, да, даже в плацкарте, сколько ехать и сколько это будет стоить, если это там, скажем, 1000 километров. Более того, у нас стоимость на некоторых железных дорогах на проезд по некоторым направлениям получается дороже, чем авиаперелет по этим направлениям. Надо, чтобы государство помогало и стимулировало создание недорогого туристского продукта.
Это было мнение президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько. И все же, несмотря на растущую популярность российских и зарубежных курортов, излюбленным местом отдыха большинства россиян по самым разным причинам, и финансовым, и ментальным, по-прежнему остается дача или домик в деревне. Это подтверждают исследования социологов Левада-центра. Они проводят их уже много лет и принципиально новых ответов от россиян не получают, говорит сотрудник Левада-центра Денис Волков.
Наши исследования летнего отдыха россиян ведутся уже на протяжении 11 лет. И мы видим, что картина достаточно стабильная, хотя, конечно, некоторые изменения происходят. Так, сначала, наверное, об этом годе, о 2008-м, мы спросили, где собираются отдыхать россияне, и получили следующую картину. Где-то порядка 55% вообще не собираются никуда ехать по разным причинам. Или у них есть дела дома, либо нет денег. Где-то 1/5, 20%, чуть больше, собирается отдыхать на даче. За границу собирается ехать порядка 6% населения. И здесь надо различить, наверное, ближнее зарубежье, условно говоря, пределы бывшего Советского Союза. Это 4%. И дальнее зарубежье – это порядка 2%. Причем, если мы смотрим на протяжении последних вот этих 11 лет, то мы видим, что, вот, допустим, дальнее зарубежье, оно колеблется на уровне 1-2%. Ежегодно. Но в 2003 году мы спрашивали вообще, сколько россиян было за пределами бывшего Советского Союза. Эта цифра была больше, конечно, порядка 1/5 населения. Но вот мы хотим повторить этот опрос в этом году, чтобы узнать, где-то вот в июле мы повторим, чтобы узнать, сколько вообще было россиян за границей. Потому что вот мы видим, что за летние поездки планируют только 2% населения. Если говорить вообще о летнем отдыхе и, наверное, выделить именно городских жителей, мы можем по нашим опросам, то жители крупных городов предпочитают отдыхать именно в июле и августе, это чуть меньше половины. Если смотреть еще по направлениям, то можно выделить вот дачный отдых. И вообще, по нашим опросам, 20% проводят лето на даче. И здесь, конечно, больше, наверное, пенсионеров, но здесь нужно отметить такую деталь, что молодые люди чаще ездят куда-то еще, но они как бы не реже отдыхают на даче. То есть у них тоже, они тоже ездят на дачу, но плюс к этому они ездят еще за границу, в другие города России. Вот если говорить по Москве, то здесь большее количество граждан, по сравнению с другими городами, отдыхают и едут на отдых летом в другие города России, что, наверное, можно связать вообще с миграционными процессами. И те люди, которые приехали из других мест, они летом предпочитают съездить на некоторое время в свой родной город, повидаться с родными.
Вы отметили, что жители крупных городов, в том числе и Москвы, предпочитают путешествовать во время летнего отдыха, куда-то уезжать. А вот как отдыхают жители малых городов российских, жители российской провинции и жители, может быть, сельской местности?
Действительно, есть различия между отдыхом москвичей и отдыхом жителей других городов. И что можно сказать по этому поводу? Во-первых, жители Москвы, москвичи уезжают в другие города. Они чаще ездят по сравнению с другими жителями за границу. То есть, если в Москве это 3% в этом году собираются поехать, то по другим городам это порядка 1%. На селе почти что 0. Ну, вообще, в крупных городах России, отличных от Москвы, преобладает черноморское направление. Если вот куда-то за пределы своего города, это именно Черное море, там 7-9% предпочитают туда ехать. В Москве таких порядка 2%. Вообще, хотелось бы отметить, что в Москве, по нашим опросам, 3-4 раза больше тех, кто еще не решил, куда поедет летом. Это можно связать с тем, что в Москве намного больше выбора, и можно принять решение в последний момент, до какого-то времени не думать, и просто пойти и купить.
Рассказывал сотрудник Левада-центра Денис Волков. Одним из наиболее популярных российских курортов по-прежнему считается Сочи. И, как рассказывает мой коллега Геннадий Шляхов, несмотря на статус олимпийской столицы, который грозит высокими ценами на все, отдых в Сочи, по крайней мере, этим летом, еще будет доступен среднестатистическому россиянину.
То, что приближается летний курортный сезон, в Сочи особенно незаметно. Разве что появились на улицах города первые отдыхающие. В майках, шортах и летних сарафанах они резко выделяются на фоне горожан, еще не снявших пиджаки и куртки. На пляжах бледным и уже успевшим обгореть на солнце курортникам места пока хватает всем. Хотя уже скоро прилечь будет негде. Общедоступных пляжей в городской черте мало. Частные ведомственные здравницы уже давно огородились от внешнего мира заборами и охраной. Подход к морю на их территории только по пропускам. Хотя, как говорят отдыхающие, на некоторые городские общедоступные пляжи тоже не попасть, но совсем по другой причине.
Я не везде вообще спуск на пляж нашла, кое-где надо спрыгивать. И причем видела, как это делают женщины с коляской, вот это уже интригует. И кроме того, по средствам, которые выделяются, городу можно было бы песок привезти.
Мусор на пляжах, накопившийся за зиму, только начинают убирать. Одновременно проводят очистку дна и прочие необходимые работы. Готовятся к лету, но без особого рвения. Из 160 пляжей по всему Большому Сочи менее трети готовы к сезону. Зато сочинские санатории уже вошли в рабочий режим. Не все из них пока заполнены на 100%, но летние месяцы проданы подчистую. Лариса Лукина из Москвы не первый раз отдыхает с мужем в сочинских здравницах, хотя может позволить себе отпуск за границей.
Мой сын мне говорит, вы, родитель, куда-нибудь съездили за границу. А здесь комфортно отдыхается, но нужно по привычке, что полечишься. Я очень чувствую после этих процедур полгода себя замечательно.
Цены на отдых в Сочи по сравнению с прошлым годом, по мнению Ларисы Лукиной, выросли, но незначительно. С ней соглашается Нелли Федотова, тоже из Москвы.
Я не могу сказать, что дороже. В прошлом году я отдыхала. Одна и та же путевка, но не дороже, нет.
Если путевки в санатории подорожали незначительно, то авиабилеты выросли в цене куда больше. Что, впрочем, никак не повлияло на количество пассажиров, прилетающих в Сочи. Говорит первый заместитель генерального директора Сочинского международного аэропорта Владимир Риунов.
Мы имеем рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 34%, а летний период полагается еще увеличение. В основном это прирост на направлениях Москва, Петербург и выполнение полетов иностранными авиакомпаниями. Стало людей гораздо больше, которые способны приобрести авиабилеты и полететь в отпуск воздушным путем.
Гостиницы, большие и маленькие, недостатков постояльцев не испытывают. У большинства из них уже наработанные годами связи с туристическими агентствами, собственные сайты в интернете. К тому же статус Сочи как столицы зимних Олимпийских игр 2014 года сыграл на руку владельцам отелей, говорит коммерческий директор одной из сочинских гостиниц Евгений Величкин.
Конечно, классный рывок, классная реклама – это Олимпиада. Мне, как коммерческому директору гостиницы, не надо вкладывать больших денег в рекламу.
Опасения, что этим летом в Сочи не поедут отдыхающие, испугавшись дискомфорта, связанного с масштабным строительством олимпийских объектов, не оправдались. Стройка еще не началась. И этим летом в Сочи ожидается отдыхающих не меньше, чем в прошлом году.
Это был мой сочинский коллега Геннадий Шляхов. Во многих европейских странах широко развит автомобильный и велотуризм. Люди путешествуют целыми семьями. За отпуск могут побывать во множестве новых мест, увидеть достопримечательности или сделать остановку на море. Россиянам этот вид отдыха тоже известен, но впечатление от него сильно портят плохие дороги. Хотя это уже совсем другая история.
Это был материал Любови Чижовой. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В России есть нанофизика, но нет нанотехнологий. Так считают доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела Российской академии наук Валерий Рязанов и доктор физико-математических наук, заместитель директора Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук Михаил Фейгельман. В третьей передаче цикла, посвященного нанофизике, они расскажут о том, что мешает российским ученым осваивать и развивать нанотехнологии. С Валерием Рязановым и Михаилом Фейгельманом беседует Ольга Орлова.
Валерий, Михаил, мы говорили о том, кто и где, какие научные институты и лаборатории занимаются в России исследованиями в области нанофизики. А какие направления в России не развиваются?
В России нет технологии.
Да, Валерий Рязанов, пожалуйста.
Нанотехнология. Но это не в смысле теории.
Это не в смысле теории, да, но с теорией это связано тоже.
А Михаил Фигельман.
В том смысле, что когда долгое время нету возможности у экспериментаторов работать в условиях маломальски, хотя бы отчасти сходных с теми, которые есть у их коллег за границей, то теоретикам становится гораздо скучнее, и они теряют ориентиры. Что, собственно говоря, делать-то интересно? Это еще родоначальник большей части советской теоретической физики Ландау очень хорошо понимал. И сам понимал и своих учеников тому обучал, что ваш первое главное дело – это помогать экспериментаторам разбираться с тем, что у них получается. То есть помогать некому, слава богу, не то чтобы некому, но просто это, я объясняю причину, по которой мне, как чистому теоретику, крайне важно, чтобы вот коллеги и подобных других коллег было на чем делать классные эксперименты. Нам, как теоретикам, это важно.
То есть у вас прямая заинтересованность прямая в том, заинтересованность. Чтобы экспериментаторы, чтобы у них все необходимое для работы было. А, Валерий, вы произнесли такую провокационную фразу: «В России нет нанотехнологий».
Я имею в виду как раз не те нанотехнологии, которые заключаются в том, что если порошок перетереть мелко-мелко, добавить в качестве присадок в масло и потом нарисовать рекламу, что вот эти наноприсадки – это чудо, которое лечит моторы и так далее. Никакой здесь нанофизики нет, вы понимаете, да? А вот как раз, чтобы сделать осмысленную структуру, это есть серьезный тяжелый процесс. То есть вам нужно в хороших, чистых условиях сформировать слой за слоем. Причем после того, как вы один слой нанесли, вы с помощью нанолитографии, то есть это либо электронный пучок, либо есть сейчас другие современные методы, должны нарисовать то, что из этой поверхности пленочки должно остаться в качестве первого слоя. Потом остальное убрать. Убрать это тоже проблема. Вот отравление на таком уровне, это не есть просто химическая сторона.
Для наподобие прежде... вышивания.
Потом, такой но при этом все-таки это вышивание в очень-очень особых условиях, сверхстерильных.
Да.
Вот что значит, например, вы говорите, в чистых условиях, это должна быть чистая комната?
Вот, все начинается с чистой комнаты, и на самом деле все, что мы делали до сих пор, это, конечно, на коленке, то, что называется, делать. То есть какие-то абзацы чистых зон у нас существует, какие-то старые фильтры, какие-то условия, которые, конечно, не идут ни в кое сравнение с тем, что давно уже происходит на Западе. И на Западе, понимая, что это стоит очень дорого, вкладывали большие государственные средства. Ну вот последнее в рамках этой самой нано-инициативы американской, они просто объединяли некими кустами университеты и на несколько университетов создавали один приличный нано-центр, который стоял из вот даже не комнаты, а некого здания.
То есть у них даже были не чистые комнаты, а чистые здания,
целый комплекс. Надо, потому что это проще, да. Вы создаете вот всю эту фильтрацию, подготовку воздуха, которая должна иметь определенную частоту, определенную влажность и все остальное, и подаете на верхние этажи, где вы располагаете уже целый комплекс устройств, где люди ходят, и чем выше класс частоты, что-то можно делать при меньшей частоте, что-то при большей. Вы, проходя все в более глубокую зону, все больше на себя защитных средств одеваете. На первом этапе это у вас некие бахилы с липучками, вы проходите, оставляете пыль там липучих поверхностях при входе, значит, шапочки, халаты, потом это начинаются уже маски, там чуть ли не скафандры. Потому что если речь идет о структурах вот таких размеров, то попадание одной пылинки, оно вам перекроет. Вот вы формируете...
Просто все эффекты будут сразу смазаны.
Ну, да. Нет, ну, мы-то сейчас обходим, делая это на коленке, это таким образом, поскольку структура пока еще и то, что мы способны делать, очень простые, мы их мультиплицируем. То есть на довольно большой площадке мы делаем сотню одних и тех же объектов. Блин, который попадает, портит нам часть, а другая часть остается для экспериментальных исследований. И, конечно, не годится во всех этих пластинках, где располагаются сложные схемы, потому что там не замультиплицируешь, и она сама занимает довольно большой размер, и попадание пылинки на любую часть, которая является ответственной, уже прекращает работу всей.
А в России где-нибудь чистые комнаты есть?
Они появляются, и на самом деле, рассказывая историю нашей лаборатории, то есть мысли работать вот с такими эффектами, с которых мы начали, были давно. Вот когда в университете сделали первые, в том смысле, теоретические работы, нас активно призывали тоже заняться этими делами. И даже, ну, речь идет о Константине Константиновиче Лихареве, он там чуть ли не в политбюро выступал и доказывал, что вот надо дать большое количество денег, чтобы где-то чего-то создать. И какие деньги он получил? И вот первая, с современной точки зрения, квазичистая комната появилась в университете в МГУ.
В МГУ?
На физическом факультете. Ну, не считая вот полупроводников, наверное, дел алферовских, да? Где тоже, в общем-то, наверное, в то же время подобные вещи развивались. Ну, в московском регионе это была первая чистая комната, первый нанолитограф электронный, который мог рисовать линии вот нанометровых размеров для того, чтобы такие структуры делать. Но на самом деле те деньги, которые были дадены, огромные деньги, их не хватило на то, чтобы что-то серьезное делать. И один из лидеров в этой области уже из экспериментаторов уехал в Чалмарс и там сделал несколько экспериментов, я имею в виду Леню Кузьмина, так сказать, действительно реализовал те эффекты, которые были предсказаны. И в этом Чалмарсе уже тогда были чистые зоны, которые нам и сейчас не снятся, а в настоящее время там просто вот построен этот дом. Не знаю, были ли там европейские деньги, когда его строили, но чтобы люди могли со всей Европы приезжать туда и что-то делать, существует европейская поддержка работы тех, кто приезжает, и тех материалов, которые нужны там постоянно для того, чтобы совершать, производить эти процессы. Вот это пример того, что происходит в Европе и в Америке. Значит, у нас в лаборатории то же самое. То
есть, у вас ведь тоже создаются чистые комнаты?
Прежде всего, что происходило в то время, когда мы фактически не могли делать. У нас тоже ребята уезжали, и с нами оставались добрые отношения, и мы ездим и делаем там, во-первых. Во-вторых, вот...
То есть вы ездите в западные центры,
да, вот и один из наших сотрудников, профессор университета в Германии, он и сам делает и исследует структуры, вот, ровно квантовые биты. А мы сейчас занимаемся тем, что вырисовываем вот этот свой элемент в его схемы. То есть все основное и требующее вот особой литографии делается им на Западе, потом эта схема приезжает к нам, и поскольку вот этот элемент, о котором я сказал, стоящий сверхпроводников, фарамагнетиков, умеем делать только мы вырисовываем туда, значит, свою структурку и исследуем, лучше ли стало этот квантовый бит работать. Вот, собственно, вот такое разделение труда на голом нашем месте.
Получается, что вы выполняете роль левши, которому посылают блоху, вы подковываете и посылаете блоху обратно.
В каком-то смысле, но иногда она перестает плясать.
Да.
Да, вот сейчас мы очень напряглись, и тут надо должное Академии наук выделила средства. Мы построили хорошую современную чистую зону. И она стоит уже полгода, потому что следующую порцию денег, которую нам обещали на нанолитограф, нам не выделили. Может, выделят в следующем году.
То есть чистая комната стоит
пустая.
Совсем чистая.
Нет, есть комнаты, в которых мы работаем, квази, да. То, что я называю чистой, а совсем чистая, стоит пустая. Так сказать, наполнять ее старым оборудованием мы не считаем нужным, потому что мы ее испортим.
Когда строится чистая комната, о каких порядках сумм идет речь?
Это миллионы рублей российских.
Ну, миллионы, это десятки миллионов, сотни миллионов.
Нет, ну, все-таки, чтобы чистую комнату голую построить, это между 10 и 20.
Понятно,
но это очень маленькая комната. Вот мы уже сейчас понимаем, что нам ее не хватит, и мы зарезервировали соседние несколько комнат, то есть не занимаем их хорошим оборудованием, потому что нам придется пристраивать, потому что там мы будем делать вот ответственные операции, литографии и все такое, но будем носить свои исходные образцы из других мест. Они тоже должны делаться в чистых помещениях и передаваться, не вынося это дело вне чистоты.
А вот скажите, когда все-таки будем надеяться, что заработает у вас чистая комната и будет там новое оборудование, вы будете своим коллегам из других центров предоставлять ее для исследований, так же, как, например, вы можете пользоваться в этом смысле чистыми комнатами, чистыми зонами на Западе и таким образом проводить совместные исследования. То есть будет ли эта комната доступна другим ученым из других институтов и из других городов?
Михаил принял активное участие, несмотря на то, что он теоретик. Мы просто создавали один, и второй, и третий проект Центра коллективного пользования. Направляли в Миннауки. принципы деления денег именно в кино мне понятны, то есть мы всегда проигрывали. Несмотря на то, что в такой важной области существует всего десяток лабораторий, которые и были объединены этими проектами от московского региона, мы говорили, давайте сделаем одну чистую зону для московского региона. Писали, тратили кучу времени, очень детализированные эти самые проекты, объясняли физику, объясняли планы, объясняли, какое нам оборудование нужно, почему, из какого можно дешевле купить там-сям, может быть, даже БУ, и никакого результата. Но все это было до шумихи, это самое НАНО.
То есть до еще, до НАНО-инициативы
да, видимо, российской. Не те шумели, потому что когда это слово наконец взяли на вооружение люди, которые умеют получать деньги, они их и получили, хотя, заметь, в исследованиях нанообъектов они не были.
Но,
но там уже существуют чистые зоны и громоздятся ряды оборудования, о котором, опять-таки, мы можем только мечтать даже в наших ближайших планах.
Да, Михаил Фигельман.
В России на настоящий момент старожилам неизвестен ни один реально действующий вот такого типа центр коллективного пользования. Есть много, есть не один десяток сущностей, которые на бумаге представлены таким образом.
Это вот. Десяток проектов, которые финансировался.
Да, но вот люди, которым была поставлена задача выяснить, а что из этого в самом деле является центром коллективного пользования.
Работают ли они,
да,
реально?
Да, пришли к выводу, что нету. На бумаге есть, в реальности нет. Как центр коллективного пользования не работает.
Вот учитывая ситуацию, что в России сейчас лаборатории живые, работающие очень часто разбросаны по разным городам и регионам, то есть центры коллективного пользования могли бы действительно спасти в этом смысле экспериментальную науку.
Могли бы. Вот мы с Валерием сочиняем бумаги и посылаем их куда можем на эту тему 10 лет, начиная с 98 года. Результаты весьма скромные. На словах иногда поддерживали, но результаты очень скромные.
Фрагмент, подготовленный Ольгой Орловой, завершает этот выпуск аналитической передачи «Время и мир». Составитель и ведущий выпуска Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Аркадьева прощаются с вами. Всего хорошего.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузинская сторона требует от России признания и объяснения акта агрессии 20 апреля.
Военная авиация бомбила позиции курдских боевиков на севере.
В одном из районов столицы Южной Осетии, Цхинвалик, взорвалась автомашина, начиненная
взрывчаткой. Взорвалась водородная смесь. Один человек погиб, а четверо доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».